Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
Здравствуйте, меня зовут Анна Соловьева. В эфире программа «Город дорог». И сегодня у нас очень интересная тема. Мы, на самом деле, узнаем, что такое поколение X, Y, Z. Почему мы живем в век новой мобильности, как новые тренды в развитии транспорта в ближайшем будущем изменят облик городов, что такое мобильность 4.0, почему личный автомобиль скоро перестанет быть нужен. Ну и самое главное, как переживает новую эпоху развития транспорта московское метро и чем отвечает на запрос совершенно нового, нежели 10 лет назад, пассажира. У нас в гостях Роман Тышковский, управляющий партнер и руководитель направления Executive Search московского офиса Odgers Bernstein. Здравствуйте, Роман.
Добрый день.
Роман, ну и первый вопрос как раз касается поколения X, Y, Z. Что это вообще такое и какие аспекты новой мобильности существуют сейчас?
Ну, поколение вообще, как бы теория поколения, она гласит о том, что каждые 20 лет появляется некое новое поколение, точнее, на самом деле, не 20, меньше, но неважно.
Сейчас уже меньше. Раньше, кстати, я знаю, была вот эта теория 20 лет.
История про то, что поколение – это то, что, на что влияет медиа и ключевые события в жизни страны на формирование личности там, с 6, там, 7 лет до там, 15, условно говоря. То, что они запоминают, то, что было в мейнстриме, то, что для них было актуально. И поэтому они разные, а поэтому люди меняются. И ученые, социологи, в первую очередь, которые долго этим занимаются, они выяснили, что у разных поколений есть разные паттерны потребления, привычки потребления, да, к чему они как относятся, да, к работе, к передвижению, к еде, ну, ко всему, да. Это не значит, что одно поколение лучше или хуже, или как бы всегда был конфликт поколений, речь не про это, речь про то, что как бы как люди принимают те или иные решения, да, там, например, поколение X, оно очень сильно сфокусировано было на работе, потому что им было важно через этот успех показать себя. А поколение Z, например, гораздо меньше на этом сфокусировано, вот современно. У них там другие паттерны, они по-другому
ходят. А вы не напомните, думать. Поколение Z это какие-то?
Если говорить иксы, то это те, кто родились до 84-го года, примерно вот как бы где-то с 64 по 84-й. Поколение Y, или если правильно говорить, поколение миллениалов, это те, кто родились с 84-го примерно по 2003-й. Вот, и поколение Z это те, кто вот сейчас рождаются. Там, да, там еще есть промежуточные поколения, ну, как бы те, которые, по сути, совмещают два, ну, как бы, черты обоих поколений. Вот. И это проявляется, в общем, во всем, хотя сразу скажу, что ну, не нужно делать из этого культа, да, это просто одна из теорий, да, как смотреть на группу людей. Да, их может быть очень много разных, там, народность, там, поколение, ну, и так далее. Вот.
Ну и второй вопрос, касаемо как раз тоже этих самых поколений. Насколько сейчас изменились запросы аудиторию, поскольку сейчас у нас, я так понимаю, как раз эпоха экономики шеринга в разгаре. И вот как поменялись запросы вот, всех
шеринг,
этих поколений?
Шеринг как совместное потребление, если
совместное потребление.
Переводить с английского, шер разделять.
Ну, мы уже как бы в русский язык вошли все эти понятия.
Ну,
каршеринг,
да. Ну и шеринг. Да. Смотрите, вот если мы немножко копнем назад, то вот вы вспомните, после Второй мировой войны в США был абсолютный бум автоиндустрии. Каждый подросток или каждый взрослый обязан был иметь автомобиль. Это было связано и с как бы, экономическим ростом, и с желанием обладать чем-то автомобилем, и главное, с тем, что менялось паттерн жизни. Из городов люди выезжали в пригороды, и без этого было невозможно.
Они и сейчас так живут?
По-разному. Сейчас есть обратный эффект, возвращение в города и так далее. Там, еще, там большая динамика, но да, как бы, вот эта одноэтажная Америка, она очень сильно как бы, имеет очень сильное влияние. В России это история про собственный автомобиль, да, которая была очень зажата в Советском Союзе, потому что был дефицит, автомобили записывались.
Машина стоила очень дорого.
Машина стоила дорого, а если у тебя даже были какие-то деньги,
да,
ты не мог ее купить.
Да,
была запись, лотереи и все остальное. То в 90-е годы, когда рынок открылся, и вот буквально, наверное, до 2015 года машина для многих был символ. Символ, что получилось, символ, что это мое пространство. Пространство, да, как бы купи машину, езди как хочешь. Вот вся вот эта история, да, она была про это. И через это себя как-то самоидентифицировали. Да, тюнинги, красивые штуки, все. Вот если возвращаться к теории поколений, то поколению Y и уж тем более поколению Z, которые выросли там после 2000-х годов, это все не очень актуально. Они не до конца понимают, а зачем вот эта своя машина? То есть она для чего нужна? Как символ того, что у меня получилось? Так не в этом счастье. И многие про это говорят, особенно в городах. Да, они видят, что, окей, как бы, так как плод перестал быть сладок, перестал быть запретен, ты легко можешь, ну, как бы, приобрести, особенно в кредит.
Конечно.
Да, кредит снял вот эту последнюю историю. Да, люди с доходом очень невысоким могут прийти купить дорогую машину, потом, правда, всю жизнь на нее работать, как с ипотекой, но они могут это позволить. И сразу исчезает вот этот ореол «машина». И это как бы дало очень мощный импульс на новые вещи. Окей, а машина-то не нужна, значит, нужно что-то другое. Вот это изменение, оно произошло, и произошло, ну, в общем, мы это видим везде. Это как я, как по роду своей деятельности профессиональной занимаюсь поиском, трудоустройством топ-менеджеров, то я это вижу, ну, как бы в очень многих областях. Там, если 10 лет назад почти каждый кандидат приезжал ко мне на автомобиле и заказывали пропуска, заказывали парковки, все, то сейчас это меньше половины. То есть меньше половины топ-менеджеров, то есть людей с доходом существенно больше, там, 100, 200 или 300 тысяч рублей, приезжают на метро, на такси, на каршеринге, да? На самокате, на моноколесе, на чем угодно. Они даже не думают, на чем приехать, потому что, ну, как бы, у них есть задача из точки А приехать в точку Б. Да, и желательно сделать это с максимально быстро, с минимальными временными затратами.
Ну, и продолжая эту тему, вот какие, Роман, новые тренды в развитии транспорта в ближайшем будущем изменят облик города? Они, в принципе, уже, на самом деле, меняют облик города.
Ну, во-первых, да, давайте говорить так. Во-первых, у нас один из лучших каршерингов в мире.
Он лучше же, по-моему, насколько я знаю.
Ну, чтобы говорить лучше, нужно как бы сделать рейтинг всех каршерингов.
А численно, по-моему, мы на первом месте, насколько я знаю.
Численно, я думаю, мы на первом месте.
Да.
У нас точно самая большая конкуренция.
Да.
И в этом плане, ну, я не берусь сказать слово «лучшее», потому что для этого нужно попробовать все. Но точно я уверяю, что он один из лучших. Там, я много путешествовал, там, мне есть чем сравнивать. Он точно очень-очень удобный. Во-вторых, у нас как-то очень аккуратно вошел в нашу жизнь электросамокат.
Угу.
Если вы сравните с Сан-Франциско, в котором запрещены электросамокаты, если вы сравните с Парижем, где электросамокаты валяются вот так вот, ты между ними пытаешься пробраться, как с кладбищем велосипедов в Амстердаме, то у нас в этом году, если обратить внимание, там идеально. То есть их много. Они везде есть, когда тебе нужен, там, они в расстоянии там 100 метров, если гулять по центру или по гулятельным местам. Но они не валяются, они не мешают, они никоим образом не отвлекают от, ну, как бы, движения. Да?
Ну, они аккуратно припаркованы.
Они очень аккуратно интегрированы. Да? Да, их нельзя бросать где хочешь, их можно бросать только у определенных мест, и это плюс, огромный плюс. Вот. Ну и, конечно, то, как там у нас, в общем, сделано метро с точки зрения, ну, как бы, всей системы. Метрополитен, МЦК, МЦД, вот,
да,
все вот эти все элементы, они позволяют эту длинную милю, да, гораздо комфортней, чем во многих местах проезжать. И в этом плане... Если мы говорим про тренд, то тренд про то, что стоять в своей машине, да, особенно если мы говорим про тех, кто живет на окраинах Москвы,
да,
или в городах, сателлитах, или за городом, там, по любому из шоссе, это да. У нас еще нет вот тренда, который есть, например, в Великобритании, когда ты живешь за городом, доезжаешь на машине до электрички. А потом, за городом у тебя очень дорогой дом, там несколько сот миллионов, там несколько десятков миллионов фунтов или несколько миллионов фунтов. Ты доезжаешь до электрички, садишься в нее, работаешь, доезжаешь до какого-то вокзала, и там спокойно доезжаешь до офиса. Этого еще нет. Но уже есть то, что ты доезжаешь куда-то, бросаешь машину, или даже водитель бросает, ну, как бы, едет дальше, потому что это долго, а ты садишься в метро, едешь, куда тебе нужно. Таких людей в сети я знаю очень много. И потом водитель, как бы, постепенно добирается до них уже сам. Но они не сидят в машине и вот не ждут вот этой истории. Это важно.
Роман, а вот вопрос в связи с метро. Сами вы часто метро пользуетесь московским?
Ну, до пандемии я пользовался метро очень часто.
Угу.
Всегда, когда я видел, что там мой путь на машине составлял бы сколько-то времени, да, я, в общем, бросал машину у офиса или у дома, или вообще где-то заезжал в торговый центр, бросал и шел, потому что, ну, для меня важно, я не хочу ждать там час или полтора для поездки с точки А в точку Б, для меня это много, я теряю время. А потом, в момент, когда начался карантин, мы все сидели дома. Сейчас, так как я много работаю из дома, и на самом деле многие коллеги из тех, кого я знаю, работают из дома, да, то пользуюсь метро меньше. Но для меня вот это метро, как суть, да, это очень важный элемент там, моей, ну, знаете, в нормальной жизни, ежедневного использования. Просто без него очень тяжело.
Ну, и, соответственно, тоже вопрос, поскольку вы, скорее всего, много ездили по разным городам мира, и можете сравнить, вот вы уже спускались там наверняка в подземке, можете сравнить, да, можете сравнить там западные подземки, не только там стран Западной Европы с московскими. Вот я просто лично по себе могу сказать, что московское метро, пожалуй, наверное лучше. Вот из того, что я, по крайней мере...
Я всегда очень аккуратен с фразой «лучшее», потому что как бы, вопрос какой-то реальной базы. То есть лучшее по какому признаку? Например, московское метро точно самое красивое и чистое.
Да.
Это да. Но, например, московское метро не самое удобное в плане количества станций. Если мы говорим, например, сравниваем его с Нью-Йорком или с Лондоном, то, ну, как бы, где я много раз бывал, ездил, то в центре города, да, у тебя от любой точки
там
ты можешь от метро дойти там 5-7 минут. Практически от любой.
Но у нас сейчас развивается метро. Все-таки
оно развивается назад,
да.
Оно развивается за пределы за пределы города, оно развивается по окраинам, и это очень хорошо с точки зрения того, что снимается вот эта пробочная история в какой-то мере. В центре города строить метро очень тяжело.
Это просто, это уже, ну, уже так сложилось.
Почти
да,
невозможно.
Уже
все. Да. В этом плане, но оно у нас не самое удобное. Но как бы, метро не может быть самое по всем параметрам. Да. Потому что сейчас происходит с поездами. Да, поезда, которые... Вот, поезда Москва, да, вот, новые. И новые, обновленные новые уже тоже есть. Они, конечно, ну, как бы... Я бы рад, что с азиатскими странами вот в Сингапуре похожи, да. Абсолютно без вагонов, точнее, без дверей, бесшовная такая история. Большая-большая колбаса, которая едет вперед. Ты можешь перемещаться, тебе удобно. Следовательно, нет вот этих пробок, да, внутри, когда центральные вагоны забиты, а боковые, а передние и задние свободны, распределяется комфорт, да, в этом плане это важно. Ну, а как бы, я даже не помню, где такой Wi-Fi есть, ну, просто мало кто заморачивался, потому что это, ну, это же коммерческая история про Wi-Fi. Да.
Пожалуй, вот да, из того, что я видел, наверное,
я не помню.
Лучше у нас, да. Вот я вот я настаиваю, что вот каких-то вещах, да, лучше. И что касается пунктуальности, наше метро одно из самых пунктуальных, насколько я знаю.
Честно говоря, я никогда не сравнивал метро по пунктуальности.
Нет, просто у меня были случаи, когда, например, в Лондоне просто закрывали ветку, потому что у них старое метро.
Да, в этом плане в Лондоне прекрасно, когда ты идешь, ты говоришь, ну, у нас в ближайшие 3 недели ветка не работает.
Да, ветка просто не работает.
Да,
просто не работает.
Но там же еще была частная, то есть там же каждая ветка была, принадлежала там своей компании, потом они объединялись. Там прям интереснейшая история. Я с детства обожал эту историю лондонского метрополитена.
Но здесь можно найти оправдание, потому что все-таки лондонское метро, оно старейшее. И у них есть просто старые ветки, которые нуждаются в каком-то ремонте, в обновлении, да, они не могут уже...
Справедливости ради, когда у нас отменили крепостное право, у них открыли метро.
Да-да-да, ну, собственно, сами сказали. Роман, что такое мобильность 4.0? 4.0. Вот поясните нашим слушателям, что это такое мобильность 4.0. И почему личный автомобиль... скоро перестанет быть нужен. Ну, кстати, мы уже частично эту тему затронули, почему личный автомобиль скоро перестанет быть нужен в крупных городах.
Знаете, я стараюсь все-таки вот этих вот 4.0, 5.0, да, чем кто больше. Не так важно. Мобильность, ну, то, что называется мобильность 4.0, и вообще mobility as a service, вот это, ну, как бы мобильность как услуга.
Да.
Да, не когда у тебя есть метро или автобус, а когда у тебя есть задача, да, перейти из точки А в точку Б. И эти точки могут быть разнесены между собой на там, десятки километров, иногда и сотни километров. Когда ты не думаешь про то, ну, как бы тебе нужно подъехать, потом купить билет, потом спуститься. Ну, как бы, то есть, ты не строишь маршрут, как строили наши бабушки или там даже, даже мои родители, да, когда они совмещали транспорт, все. А когда ты понимаешь, окей, ты находишься здесь, тебе нужно оказаться там, и ты вводишь две точки, в, положим, в приложение, и он тебе показывает, как это сделать. Ты можешь поехать на такси, это будет стоить тебе X рублей, займет тебя Y времени. Ты можешь поехать на самокате до метро,
оставить на метро его там?
Там бросить, на метро доехать до нужной тебе станции, там перейти, там выйти, там ты, возьмешь себе электробус, доедешь туда, это будет самый короткий вариант, самый дешевый, да. Или ты можешь... В общем, это история, при которой ты не думаешь про совмещение, то, что называется бесшовность. Да, вот как бы, когда ты читаешь книжку, вот я, например, сейчас очень много делаю, я читаю книжку, а потом у меня бесшовно я слушаю аудиокнигу. Да, и у меня программа знает, где я остановился в чтении книги, да, и с этого момента начинает мне читать аудиокнигу, там, где у меня нет возможности читать. Как только я сел дальше, снова открыл свой iPad, я снова читаю с того места, где я закончил аудиокнигу.
Ну, то есть нейросеть меня... уже все сделала.
Да, это, нет, это не нейросеть, это просто он точно знает, где, ну, как бы совместить две программы, чтобы она не знала, где остановились, в каком месте текста, это несложно. Да, но вот это называется бесшовность. То же самое есть в магазинах, бесшовные, бесшовное потребление, когда у тебя онлайн и офлайн. То же самое в транспорте, да. Когда я точно знаю, что у меня есть не задача выбора, а у меня есть совмещение выбора. Это называется мобильность 4.0.
Так, Роман, ну тогда следующий вопрос. Тоже переходим плавно от мобильности 4.0. Что происходит с переводом всей информации в телефон? Ну,
а вы, кстати, собственно... спросили еще по поводу машин. Помните, там был, вопрос, я вас вернул, почему она будет не нужна?
А, точно. Да, давайте тогда вернемся, да, давайте к, вернемся к машинам. Да. Вот. Вернемся к машинам. Но на самом деле ответ, я могу предугадать какой-то ответ, почему она будет не нужна. Но вот вы ответите, это интересно.
Это очень интересно, почему?
Почему машина будет не нужна?
Да нет, на самом деле, конечно, машина будет нужна. Давайте будем так.
Своя имеется в виду.
И даже своя. И даже своя. Но как бы не все вещи ты можешь заменить. Да, и, например, логика каршеринга, если вы ее посмотрите глубоко и поговорите с людьми, которые управляют, а мы, например, там помогали двум ключевым компаниям каршеринга в России там, формировать команду, поэтому мы очень хорошо это знаем. А она не про то, что откроетесь от машины, а про то, что вторая машина в семье не нужна. И это, на самом деле, очень глубокая мысль. Вторая машина в семье не нужна. Очень часто бывает, что вот один родитель едет туда-то, другой туда-то, когда у тебя семья, да, разные дети. Вот история про то, что как бы можно обойтись одной машиной собственной. Да? Понятно, что большой блок связан с тем, что, окей, вообще машина не нужна, если ты, там, не знаю, студент, или ты, как бы, молодой человек, который не хочет себя обременять кредитом, парковкой, страховкой и всем остальным обслуживанием. Это тоже. Дальше там же есть очень разные истории. Например, вы знаете, что есть каршеринг, который долгий. То есть ты берешь машину, например, на месяц, платишь за нее деньги, как в лизинг, потом поменял ее на другую машину, пробуешь разные машины. Да. Это тоже паттерн поколения, да, пробовать разные, постоянно сравнивать, сравнивать. Ну и третье, владение чем-либо, в принципе, предполагает ответственность. Чем дальше, тем больше ответственность финансовая, она возлагается как бы государством на человека. Растут налоги, растет стоимость страховки, растет обслуживание. Об этом нужно думать. Вопрос, хочешь ли ты свою жизнь и время тратить на то, чтобы думать, как обслуживать что-то, что ты купил, чтобы приносило тебе удовольствие. Это вопрос просто твоего фокуса внимания. Раньше было это времени больше. Ты на меньшие вещи тратил время. Сейчас это как бы по-другому. И поэтому при выборе между почитать, поучиться, куда-нибудь поехать за город или провести время с какой-то компанией, или поехать в страховую, поехать туда, поехать сюда...
В автосервис, на
мойку. В автосервис сейчас уже, конечно, да. В автосервис, на мойку заехать.
Поменять резину.
Вот все эти вещи, их нужно держать в голове.
Да.
Поэтому вопрос, зачем? И в этом плане машина, ну, как бы, теряет, ну, как бы, вот именно владение машины теряет свою, как бы, главную привлекательность. Ну, как машина, как инструмент.
Просто применение.
Да, останется. Она все равно будет. Да, она 100% будет. И... Ну, у меня есть их друзья, которые зарабатывают очень большие деньги, которые сравнивали, в какой-то момент они вообще отказались от машины, они перешли только на такси. Их расходы, потому что они выбирали машины бизнес-класса или выше, да, их расходы упали. Просто вот сравнение, потому что они...
А если сравнить даже еще такси с каршерингом, то их расходы еще упадут, потому что каршеринг...
Ну, в каршеринге там есть свои тоже недостатки. Такси – это в этом плане самая как бы удобная вещь. Ну, то есть ты вообще ни о чем не думаешь. Просто нажал кнопку, такси приехало. да, машины бизнес-класса, Мерседес, БМВ или что-то еще, ты вышел, сел, все, ты даже не думаешь. Вот даже если в этом случае сравнивать стоимость, угу. получается, что такси дешевле угу. при активном использовании. И это удивительно.
Угу. Ну, нет, я на самом деле сама подсчитывала, поскольку я владею автомобилем, угу. я тоже подсчитывала расходы на собственный автомобиль, на такси, на каршеринг, и ну, хочется плакать.
Да, не нужно плакать.
Поэтому я смеюсь. Ну, тогда мы перейдем к следующему вопросу. Что происходит с переводом всей информации в телефон, и как этот процесс пережил наш метрополитен и его мобильное приложение «Метро Москвы»?
Наш метрополитен пережил это достойно.
Да.
Вот, на самом деле, смотрите, что интересно. Понятно, что, это, если мы вернемся к поколенческой истории, нашим бабушкам, дедушкам, то есть тем, кому сейчас там 70 плюс-минус, да, им все эти мобильные приложения неудобны. Они хотят по старинке, мало кто из них хочет... обновлять карту тройку через приложение. Но в метро ездят очень разные категории людей.
Они не пользуются картой тройка.
Ну, окей, социальной картой. Или как-то еще. Посмотреть на, в приложении, какая работает ли сейчас станция метро Рижская или нет, работает ли какая-нибудь другая станция метро или нет. Но они хотят, чтобы это было, коммуникация была по-другому. Но в чем ценность сегодняшней, ну, как бы, картинки, которую я вижу, и в чем огромный плюс московского метрополитена, опять же, как я его вижу, в том, что метрополитен признал, что у него есть много целевых аудиторий. Много. И для каждой целевой аудитории он работает по-своему, ну, в плане коммуникации. И в этом плане приложение – это удобная вещь для большой категории людей.
Ну, да? Как раз вот эти вот поколения. Вот,
ну, это, на самом деле, и для X, и для Y, да? и для Z. Да. Да? А, вот для бэби-бумеров, это вот то, что было до X. Да? Нет, наверное, неудобно, но все остальное, да, это удобно. И в этом плане я как раз, когда ты путешествуешь, ты не скачиваешь приложения других метрополитенов, ну, неудобно тебе каждый раз. Но то, куда идет... Да, и метрополитен, и вот часто ЖД, запустивший новый сайт, и вообще, как бы, с точки зрения логики, наша транспортная система, она идет в то, что у тебя в руках есть постоянный источник и информирование тебя обо всем, и использование вот той самой бесшовной, ну, механики. Это могут делать частные компании, Яндекс, Mail, да, Сбербанк. И это могут делать совсем государственные вгупы, типа метрополитена, потому что они тоже понимают, что, как бы, если они становятся точкой входа, и это значит, что метрополитен просто на аудитории начинает больше денег зарабатывать. И вот в этой части, да, приложения развиваются, то, что сейчас называется суперап, да, пошло из китайских там вичатов и всего остального. Вот это про это, когда ты из приложения можешь и информацию получить, и услугу получить. Да, и в этом плане, ну, как бы, метрополитен развивается неплохо. Точно есть куда еще идти, 100%. Но движения яркие.
Какой транспорт предпочитают люди в эпоху мобильности, и как он изменится? Ну, вообще, мы на самом деле уже говорили,
да,
о транспорте.
Ну, я бы сказал, я скажу так, да, вот сейчас много тестируется беспилотных автомобилей. И тестируются даже беспилотные поезда. И как раз там в Сингапуре, если вы поедете, там половина поездов беспилотная. Будет куча споров идет на тему, окей, а вот нужно, не нужно, как бы машинист быстрее всего срабатывает. Ну вот, как бы, мне кажется, спор вообще лежит не в этой области. Весь этот спор – это чистая экономика. Да? До тех пор, пока человек выгоднее машины, будет работать человек.
Будет работать человек, да.
С момента, когда человек станет невыгодным, в плане вот конкретно этой работы, и или будет совершено несколько фатальных ошибок, да, или, да, государство перестанет, ну, выдавать домашние задания по поддержке занятости, что тоже немаловажный, как мы с вами понимаем, фактор. Вот в этот момент будет импульс для развития беспилотного транспорта и в метрополитене, и в общественном транспорте. Ну, с машинами чуть, как бы, там другая история, там много частного бизнеса. Базово для автоматизированного метрополитена готово уже сейчас все. Ну, то есть, по факту, машинист в метро не является обязательным элементом.
То есть уже можно...
Вот именно в самой кабине...
Беспилотные запустить.
Ну, конечно, не беспилотные. Им будут управлять просто удаленно.
Да.
В принципе, никакой разницы нет. Им будет управлять удаленный человек.
Угу.
Да. Также сидящий в центре, да, в большом информационном центре, едином, и управлять. Ну, как управляет беспилотниками? Если вы посмотрите, как армия управляет беспилотниками, он же не стоит рядом с беспилотником, как в... Да, и управляет. Он управляет через камеры. Здесь такая же история.
Понятно, поговорили немножечко мы о будущем. У нас сегодня в гостях был Роман Тышковский, управляющий партнер и руководитель направления Executive Search московского офиса Оджерс Бенсон. Это была программа «Город дорог». Поговорили мы, что такое поколение X, Y, Z, почему мы живем в новой мобильности, что такое шеринговая экономика, шеринговая реальность. Это была программа «Город дорог». Меня зовут Анна Соловьева. Всем пока.